Глава 29. Ниночка сидела у Ивана. Он гонял ее по химии. Зима на исходе, пора думать о том, как поступать в институт. Потом обнаружилось, что у Ивана кончились сигареты, и Ниночка сказала, что сбегает. Иван поднялся. «Мне тоже не мешает подышать свежим воздухом». Мороз на улице был сухой, не сильный, снег скрипел под ногами звонко и даже весело. «Мы так и не собрались на лыжах», — сказал Иван. «Зима уже на исходе, а мы с тобой». «Я принесу лыжи из дома», — сказала Ниночка. «Они лет 10 стоят у нас без движения». Бараки уже снесли. Но отсутствие их не так чувствовалось зимой, когда деревья прозрачны и дыры, оставшиеся от бывших строений, не так видны. «Ты знаешь, что он здесь когда-то жил?» — спросил Иван. «Да, очень давно. В третьем бараке от угла. Жаль, что я не успел туда сходить». «Почему? Ты же борешься с Ржевским? Даже до смешного?» «Мне не все ясно, и я начинаю терзаться». «Ой, и простой же ты человек», — сказала Ниночка. «Ясности тебе подавай. Даже я уже догадалась, что без ясности иногда проще. Ведь это замечательно, что еще остались какие-то тайны. Раньше вот ты был тайной, а теперь ты...» «Кто я теперь?» «Сотрудник института». «Со мной нельзя дружить», — сказал Иван, усмехнувшись. «Я потенциально опасен. Все неизвестное опасно. А вдруг у меня завтра кончится завод?» «А вот и неправда, не кончится», — сказала Нина. «Целая комиссия тебя на той неделе разбирала по косточкам». Ниночка разбежалась и поехала по ледяной дорожке, раскатанной на тротуаре. Иван, мгновение поколебавшись, за ней. Он часто колебался, прежде чем сделать что-нибудь, вполне соответствующее его 20-летнему телу. Будто Ржевский, сидевший в нем, стеснялся кататься по ледяным дорожкам или прыгать через лужи и немолодыми костями и мышцами соизмерял препятствия. Они зашли в магазин у автобусной остановки. Иван купил блок сигарет. Ему не хватало 30 копеек, и Ниночка дала их. По договоренности с академией, с 1 числа Ивана зачислили в институт на ставку лаборанта. Не сидеть же здоровому молодому парню в подопытных кроликах. Конечно, он мог бы и руководить лабораторией, но и Ржевский, и сам Иван понимали, что рассчитывать на такую милость академии не приходится. Пока что Иван оставался экспериментальным существом, и даже в поведении мудрых членов последней комиссии Иван отметил некоторую робость и настороженность. Но он уже привыкал на это не обижаться. «Рассказывай дальше», — сказала Ниночка, когда они вышли из магазина и повернули к институту. Эльза их познакомила. Сергей жил в общежитии, а Лиза — в одной комнате с матерью, братом и, главное, с Катей. Катя — ее дочка от того актера. У актера была семья, он к той семье вернулся. «А сколько было девочки?» «Катя? По-моему, годика 3, совсем маленькая. Лиза и Сергей полюбили друг друга». Ниночка вдруг начала ревновать Ивана к той далекой Лизе, что было бессмысленно, но ведь Иван помнил, как ее целовал. И, может, даже лучше бы он и не рассказывал об этой Лизе, но останавливать его нельзя. А потом, пока Лиза была бедной и легкомысленной подругой, твоя мама ее опекала и обожала. Ах, эти исповеди на Эльзиной кухне. «Стой», — сказала Ниночка мрачно. «Этого вы с Ржевским помнить не можете». «Нам, то есть ему, рассказывали. И у моей памяти перед памятью Ржевского есть преимущество. Я всегда могу спохватиться и сказать себе, это не моя любовь, это не моя боль. Ты, отец, ошибаешься, потому что участвовал. Я вижу больше, потому что наблюдаю и сужу». Иван разбежался, первым прокатился по ледяной дорожке, развернулся, протянул руки Ниночке. Но она не стала кататься и обежала дорожку сбоку. «Рассказывай», — сказала она, — «что дальше было? И оставайся на почве фактов, как говорил комиссар Мегре». Они с Лизой сняли комнату в одном из этих бараков, купили топчан, сколотили кроватку для Кати и стали жить. Они любили друг друга. А потом в воспоминаниях начинаются сбои.
Почему?
Я думаю, что наш дорогой Сергей Андреевич переоценил свои силы и свою любовь, но признаться в этом не может даже себе.
Он ее разлюбил?
Все сложнее. Во-первых, разрушился союз друзей.
Почему?
Представь себя на месте мамы. У тебя есть младшая подруга, непутевая и еще с ребенком на руках. Рядом талантливый Ржевский и обыкновенный Виктор. И вдруг оказывается, что Ржевский серьезно намерен жить с Лизой, жениться на ней. И тогда твоя мама, прости, возненавидев Лизу, отвергла от своего сердца эту предательницу.
Неправда.
Я на днях разговаривал с твоей матерью. Она хотела узнать, не забыл ли я одного разговора о Лизе.
Она надеялась, что ты забыл?
А я запомнил. Лучше Ржевского. Они вошли в институт. В коридоре встретили Гурину, которая вела за руку шимпанзе-льва, и тот сморщил рожу, узнав Ивана. В лаборатории Ниночка осталась во внешней комнате. Иван, чувствуя неловкость, что наговорил лишнего, прошел к себе. Но через 5 минут Ниночка ворвалась к нему.
«Почему ты не рассказал, чем все кончилось? Жалеешь меня?»
«Нет».
«Рассказывай».
«Ладно». Подошло время поступать в аспирантуру. Они с Лизой прожили к тому времени больше полугода. Ржевский стоял в очереди за молоком для Катеньки и работал ночами, когда ребенок засыпал. Лиза готовила еду, стирала белье и была счастлива, совершенно не видя, что Ржевский смертельно устал. Последний курс, диплом, а он мальчишка, на которого свалились заботы о семье. Ниночка кивнула. Достала из пачки сигарету, хотела закурить, но Иван отобрал у нее сигарету. В общем, Ржевский устал. Ему уже не нравился суп, который Лиза готовила без мяса, потому что на мясо не было денег. Она сама работала через день на фабрике. Без этого не прожить, а каждый второй день Ржевский оставался с девочкой, и ничего нельзя было поделать. Тогда в детский сад устроиться было очень трудно, начало 50-х годов. Ржевскому страшно хотелось остаться одному, без Лизы, без Кати, без людей. Он чувствовал себя пещерным человеком, у которого жизнь кончилась, не начавшись. И он уже никогда не будет ученым. Он был раздражен и несправедлив к Лизе.
«Я могу его понять», — сказала Ниночка. «Лиза тоже должна была понимать, на что она его обрекла».
«Ни черта ты не понимаешь», — сказал Иван.
«Что могла Лиза сделать? Она старалась, чтобы Катя не плакала, когда папа Сережа работает. И надеялась, Сережа поступит в аспирантуру, им дадут квартиру в институте, все образуется».
Как-то он встретился с твоей мамой и не сказал об этом Лизе. Эльза обволакивала его сочувствием. Она его понимала.
«Можно без комментариев?» — попросила Ниночка.
«Можно. Потом в один прекрасный день твой дорогой Ржевский сообщил Лизе, что они с Катей погубили ему жизнь».
«Просто так, на пустом месте?»
«Нет. Ему сказали, что его моральный облик, связь с Лизой, закрывает ему путь в аспирантуру. В те времена к этому относились строго, а она не была разведена с тем актером.
«Кто сказал ему про аспирантуру? Он сам догадался?»
«Неважно».
«Важно. Моя мама, да?»
Ниночка уже верила в это, и потому стала агрессивной и готова была защищать Эльзу.
«Нет»,
— ответил Иван, не глядя ей в глаза. Он не думал об этом раньше, а тут сразу вспомнил. Об этом сказала не Эльза. Виктор тогда стажировался в институте. Всех знал и был не то в месткоме, не то ведал кассой взаимопомощи. Они курили в коридоре у окна, а Виктор смотрел грустно и рассуждал. В дирекции недовольны, наверняка отдадут место Кругликову. Я слышал краем уха. Старичок, надо выбирать. Или любовь, или долг перед наукой, сам понимаешь. Иван забыл об этом разговоре. Виктор мог рассуждать сколько угодно, если бы Ржевский сам для себя не готовился к расставанию.
«А чем кончилось?» — спросила Ниночка.
Лиза ушла от него и уехала из Москвы.
«И он ее не нашел? Или не искал?»
Сначала он почувствовал облегчение, а через некоторое время затосковал. Пошел к Лизиной матери, но та отказалась помочь. Эльза сказала ему, правда, она ошиблась, что Лиза вернулась к тому актеру.
«Ошиблась или нарочно?»
«Не знаю». Через несколько лет он узнал, что Лиза уехала в Вологду, а там попала под поезд или как-то еще умерла.
«Она бросилась под поезд, как Анна Каренина. Он ее убил!»
«Может, случайность. С тех пор Ржевский уверен, что виноват в ее смерти».
«Виноват», — подтвердила Ниночка. «И мама в этом убеждена.
Главное, что он виноват для самого себя. А когда он планировал меня, то, разумеется, не учел, что я буду помнить все о Лизе. Не только о генах и мутациях, но и о Лизе».
«А что стало с девочкой, с Катей?»
«Милая, прошло много лет. Она сейчас старше нас с тобой. Живет, наверное, в Вологде, нарожала детей».
«Не хотела бы я быть на месте Ржевского».
«Прости, что я тебе все это рассказал».
«Кому-то надо было рассказать. Ты же ревнуешь к отцу».
«Ревную?»
«Конечно. Тебе кажется, что он у тебя отнял и любовь. Он ее целовал. А ты об этом помнишь, как будто подглядывал. Это ужасно».
«Эдипов комплекс, Фрейд в квадрате. Не усложняй».
«Куда уж там».
Ниночка положила ладонь на руку Ивана, и тот накрыл ее другой рукой.
Ниночка замерла, как будто была птенцом, которого всего Иван накрыл ладонью.
«А я?»
— сказала она не сразу.
«Меня ведь там не было. Я только сегодня».
«Тебя я ни с кем не делю», — согласился Иван.
«Ты думаешь о другом?»
«Нет, что ты». Ниночка вырвала ладонь, вскочила, отбежала к двери.
«Мне тебя жалко», —
крикнула она от двери.
«До слез».
«Извини», — сказал Иван. «Я думал о другом».
«Знаю, знаю, знаю».
Ниночка хлопнула дверью. Тут же открыла ее вновь и заявила.
«Когда сам влюбишься, тогда поймешь».
«Но трудно рассчитывать на взаимность», — улыбнулся Иван. «При такой-то биографии. У меня даже паспорта нет».
«Дурак!»
На этот раз Ниночка так хлопнула дверью, что зазвенели склянки в белом шкафчике у окна.